Издательство «Эксмо». Елена Арсеньева. Тайна Зинаиды Серебряковой. «Вот идет женщина, у которой самые красивые ноги в Северолуцке и районе!» Истошно заорал кто-то сзади, и Лида чуть не выронила сумку. «Привет, золотая ножка!» Испуганно обернулась. Тощий рыжий парень вытянул трубочкой толстые губы, сделал ими плотоядное чмок и пошел своей дорогой, то и дело, впрочем, оборачиваясь и меряя сладострастным взором предмет своего восхищения. Вернее, предметы. Ног-то было две. Какой, оказывается, приятный город Северолуцк? И какие приятные живут в нем люди? Главное, сообразительные. Парень за какие-то полминуты успел сопоставить Лидины ноги с ногами всех местных женщин и присудить золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей» именно ей. Человек-компьютер. Наверное, в голове у него собрался солидный банк данных. И вот, мгновенно... И вдруг Лиду осенило. Да почему мгновенно-то? Наверняка не раз любовался молодой человек самыми красивыми ногами в Северолуцке и районе. Не раз, конечно, выкрикивал вслед им что-то подобное. «Золотая ножка!» Как же Лида сразу не догадалась. Сонька Золотая Ручка – знаменитая одесская воровка, а Золотая Ножка – это наверняка ее сестрица. Сонька Золотая Ножка. «Значит, мы все еще похожи», – подумала она почему-то испуганно, хотя, наверное, этого и следовало ожидать от двойников-близняшек даже через 27 лет после их появления на свет. «Меня приняли за нее. Вот и все. Мои ноги. За ее». Обиженно поджала губы. Значит, и вожделение в глазах рыжего парня, и его сладострастное чмок не имели к ней, Лиде Литвиновой, никакого отношения. Все предназначалось Соне Богдановой. Острый приступ зависти едва не заставил ее повернуть к вокзалу. Уже не впервые испытывает Лида это режущее чувство. Первый раз, как только прочла случайно найденное письмо Ирины Богдановой, своей родной матери, как выяснилось, и увидела выпавшую из конверта фотографию 15-летней девчонки с длинной челкой и яркой улыбкой. Сначала показалось, это она сама, но такой фотографии у себя Лида не помнила. К тому же глаза и губы у девчонки были явно подкрашены, и в памяти мгновенно всплыло, сколько сражений ей пришлось выдержать в свое время с родителями, следовало бы уточнить, с приемными родителями, которые ни в какую не позволяли ей выстричь челку, а тем паче краситься, даже когда Лида собиралась на дискотеку. А если она возвращалась хоть на минуту позднее 10 вечера, в доме начиналось просто-таки мамаево побоище. У этой девчонки, конечно, было несчётно парней, которые провожали ее домой и с которыми она вовсю целовалась, конечно. Не то что Лида, которая поцеловалась впервые в 20 лет, а когда решилась, наконец, в 25 годиков, переспать с мужчиной, не нашла ничего лучше, как в самый ответственный момент лишиться чувств от их избытка. Герой ее романа тоже оказался слабоват в коленках и так струхнул, что дал дёру, оставив Лиду распростёртой на полу. Эксперимент проводился не в тривиальной койке, а на раскиданных в живописном беспорядке мехах, роль которых исполняли Лидина новенькая норковая шубка и дубленка Анны Васильевны. А тут родители возьми да и вернись с дачи. Увидав окровавленную, пардон, дочь в непотребной позе, лежащую на раскиданных вещичках, Анна Васильевна решила, что имели место быть грабеж, изнасилование и убийство. Она тут же рухнула рядом с Лидой в тяжелейшем припадке. Об этом тоже неохота было вспоминать, но вспоминалось всякий раз, когда Лиде взбредала в голову фантазия повторить опыт. Чёрта с два. Первое впечатление – самое сильное. И если кое-кто называл ее мужа-ненавистницей, он был не так уж сильно неправ. Лида тряхнула головой, отгоняя ужасные картины, послушно всплывшие перед глазами, и смахнула слезинку. Вот глупость, а? Разве ради этого приехала она сюда, в Северолуцк? И разве к слезам располагало замечательное приветствие, которым встретил ее рыжий губастый парень? Вот идет женщина, у которой самые красивые ноги в Северолуцке и районе. Может, он и имел в виду при этом Соню Богданову. Но видел-то он перед собой Лиду Литвинову. и комплимент по праву предназначался именно ей. Настроение слегка исправилось. Лида победно усмехнулась и пошла дальше по улице Красных Зорь. Отыскивая номер 21А на домах, которые отродясь не знали нумерации. Но где-то на окраинах сознания билась, трепетала вороватая мыслишка, которая родилась у нее при первом же взгляде на фотографию накрашенной 15-летней красотки, ее сестры-близнеца. Вот бы мне быть такой. Но почему? Почему Литвиновы отдали матери именно Соньку, а не меня? Струмилина тормознули на самом въезде в Северолуцк. Посмотрел на часы. Ну ничего, время пока есть поприпираться с этим лейтенантом, настолько заморенным жарой, что в лице его появилось почти жалкое выражение, а голубые глаза казались выцветшими. Сколько в такую отъявленную погоду вспыхивает опасных стычек между властимущими и теми, кого они по службе гнут в дугу. С другой стороны, против лома нет приема. Молчи, терпи и плачь, как писали классики. Классики, как всегда, оказались правы. Опасно улыбнувшись, лейтенант проверил документы, коварно подергав ремень безопасности. Однако зря старался. Струмилин пристегивался всегда, надо или не надо. С тех пор, как ровно год назад, чуть не погиб. Водителю внезапно стало плохо за рулем, а доктор Струмилин, по лихости своей, пренебрегал привязным ремнем. Ваныч, бедняга, так и помер тогда от чертова тромба. Ну а Струмилин хоть и поломался немножко, но выжил все-таки. «Багажник откроем», – велел инспектор. Ничего интересного, кроме запаски в чехле, в багажнике не оказалось. Ее потребовали расчехлить. Потом последовал очередной приказ – дыхнуть. Струмилин исправно дыхнул. Поскольку ничего, кроме Саровской, он в этот день не пил, инспектор разочарованно сморщил нос. «А теперь на меня дыхни», – предложил отошедший от проверенного им мэрса другой инспектор – прапорщик. Даром, что был он в звании пониже первого, возрастом куда старше. И во взоре у него не было ни грамма усталости. Карманчик на груди прапора заметно оттопыривался серо-зелененьким. Похоже, водила мэрса откупался по всем правилам. Даже более опытный нюх прапорщика не смог уловить ничего подозрительного в выдохах Струмилина. Лейтенант поиграл желваками. «Пойдемте в трубочку дыхнете». Приглашающий махнул он на бунгало, в котором размещался пост ДПС. «Пойдемте», – с видимой охотой согласился Струмилин, начиная размышлять, что бы это значило. «Да, пожалуй, ничего особенного. Скорее всего, ребятишки, едва заступив на дежурство, уже начали заботиться, как будут снимать стресс вечерком. Вот и прицепились к бедолаге с номерами другой области». Между тем инспектор был явно огорчен его готовностью подвергнуться экспертизе. «Нет, не надо». Вдруг затормозил он, сделав к бунгало ДПС всего один шаг. «Лучше покажите ваш техталон». Струмилин и бровью не повел. Показал. «Все в порядке», – простонал инспектор, готовый признать поражение. «Извините, у вас водички попить не найдется?» Струмилин подал ему непочатую бутылку Саровской и с жалостью смотрел, как лейтенант хлобыщет из горлышка, постепенно возвращаясь к жизни. Как бы не ожил настолько, что прицепится уже всерьез. Вспомнил Струмилин старинную сказку про какого-то Ивана, не то царевича, не то дурака, который напоил однажды в схожей ситуации Кощея Бессмертного водичкой. На свою беду напоил. «Ну что?» – вопросил вдруг прапор. «Будем протокол составлять?» Лейтенант поперхнулся. «За что?» – осведомился Струмилин. «А за езду с непристегнутыми ремнями?» сообщил прапорщик. «Это с чего же вдруг?» Не в шутку удивился Струмилин, вспомнив, как назойливо дергал лейтенант за ремень. «С того, что, когда я к вам подошел, ремень не был пристегнут», сообщил прапорщик. Струмилин растерянно моргнул. «Крыть нечем. Не был ремень пристегнут». Похоже, такая маленькая деталь, как то, что Струмилин в это мгновение не сидел в кабине, а стоял возле багажника, не играла никакой роли. И он опять подумал про Ивана Царевича. Нет, все-таки дурака. «Уймись, Васильев», — сказал наконец-то прокашлявшийся Кощей, в смысле лейтенант. «Все в порядке там было с ремнем. Иди тормозни того синего. Родилось у меня подозрение, что у него аптечки нету.